В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть в нашей студии.
А мне-то как приятно.
Да, в очередной раз. Вот вы сказали, что у нас можно жить.
Да, хотел попросить политического убежища, но потом подумал, что все-таки не дадут.
Не дадут, думаете? Ну почему? Нет.
Я буду все время хвататься за микрофон, поправлять ведущего и так далее.
Ну, это тоже неплохо.
Вечерами буду рассказывать сказки. Знаете, под шум метели.
Ну, это вот уже. Это вот если будет метель, может быть, где-нибудь в январе приблизительно.
Может, раньше, да.
Я напомню наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Надо забить, если у вас, конечно, откроется YouTube-канал.
Откроется. Товарищ Шахназаров поговорил.
Это не просто так.
Откроется.
Да. Все-таки откроется.
Да? Говорят, вчера вечером все дружно сказали: «Ой, а у нас открылось». Я сначала подумал про чакры, потом про третий глаз, а потом понял, что это все-таки все гораздо приземленнее.
Ну, а вы же попытались тоже зайти, нет?
А понимаете, в чем дело? Это не депутатская привилегия. Угу. Просто у нас в Москве разные провайдеры.
Ага.
И вот в доме, в котором я живу, провайдер, может, он на Канарских островах живет, может, он туговат на ухо, может, он в Роскомнадзоре работает, я не знаю. Но у меня не было затруднений ни одного с YouTube. Один раз грузился 5-минутный ролик, час. Все, один раз было затруднение.
То есть у вас вообще никогда
мобильного,
не было
затруднений? Вообще. С мобильного у меня Билайн, Мегафон и Wi-Fi везде, где я бегаю. Извините, не Мегафон, Теле2, извините. Мегафон меня отключил в свое время, просто несмотря на оплаченные деньги. Вот. Тоже не было затруднений. Причем мне все говорят, что это там твоя привилегия и так далее. Так коллеги-депутаты жалуются, ругаются, ничего подобного. Вот я не знаю, как так сложилось. Более того, когда я стримы провожу, когда я там на вопросы отвечаю в прямом эфире, количество посетителей не упало. Причем все время есть часть населения, которая говорит: мне отключили YouTube, пишет человек, спрашивает человек в YouTube.
В YouTube, причем она
пишет. Почему? Да? До каких пор? Я говорю: простите, вы со мной в YouTube общаетесь, как вам его отключили?
А, ну VPN, может, загрузили. Это умеют некоторые делать.
По-моему, да? Призывать использовать VPN нельзя.
Нельзя, да.
Но Роскомнадзор сильнее своих запретов.
Угу.
Роскомнадзор обучил уже всех.
Как сейчас, это делать?
Сейчас последняя волна, когда Роскомнадзор, как я это могу расценить только так, он занялся сейчас пропагандой запрещенных в России социальных сетей.
Угу.
Все блогеры, у которых там больше 10 тысяч подписчиков, должны написать заявление и зарегистрироваться. И вот я, как, значит, помыл уши, завязал галстук, побрился, сел за компьютер и зарегистрировался на госуслугу, как положено. Значит, один в одной сети меня зарегистрировали. Не буду ее рекламировать, чтобы не быть как бы неблагодарным к другим социальным сетям, в которых мне пришел отказ. Причем в форме услуга оказана, Роскомнадзор вам отказал. Это все разъяснения, какие можно получить.
Вот мы и все, причин никаких нет.
Нет, причин никаких. Я, естественно, там напишу запрос по этому поводу, что, ребят, какие причины. Но, понимаете, вот так нормальный человек помыкается, уйдет в запрещенную сеть, потому что там все в порядке. Там никаких проблем. Да, если вы там Россию похвалите, вам прилетит, серьезно. Ну, слушайте, в Рутюбе цензура значительно жестче, чем на Ютьюбе. Патриотические ролики, которые у меня Ютьюб терпит, может, зубами скрипит, но точно терпит. В Рутюбе просто банится, ну и бог с ним.
Ну, в общем, на самом деле вам повезло с Ютубом, потому что я вчера вечером пыталась тоже зайти от провайдера, как раз от домашнего, у меня ничего не получилось. То есть мобильный интернет работает, он, видимо, у всех заработал вдруг внезапно, как-то странно.
Ну, может быть, это как-то нерегулярно. Потому что были еще опросы, у вас завелось или не завелось? Там где-то 60 на 40, у 40% не завелось все-таки. Ну, товарищ Шахназаров, он же не Господь Бог. Он же не всесилен.
Ну, еще не так, не настолько, да.
Ну, близок, конечно, но не всесилен.
Ну, сегодня вот Дмитрий Песков сказал, что, ну, все-таки это не такая насущная тема-то YouTube, да. Ну, хотя вот
на фоне роста цен, на фоне сливочного масла, на фоне замечательного банкротства, угрозы банкротства предприятий, потери рабочих мест. Да, конечно, это скорее производит впечатление отвлечения внимания. Главное, это не говорить людям, которые живут в YouTube, которые учатся через YouTube, которые музыку слушают, ну, естественно, такое простенькое, которые клипы там снимают, которые творчеством там занимаются.
А вот вы сейчас упомянули банкротство предприятия, возможно, это в связи с политикой Центробанка?
Ну, у нас много выдающихся государственных деятелей. Так что говорить, что во всем виновата Набиуллина, как когда-то говорили, во всем виноват Чубайс,
это же модно. Вот просто Эльвира Набиуллина, все, Эльвира Набиуллина повысила ставку.
А завтра будет модно ходить, я не знаю, в шортах зимой. И что? Вот, нет, естественно, у нее вклад большой, у нее вклад решающий, у нее вклад наиболее шокирующий, потому что нам давали информационные сигналы в начале года, если кто забыл, что сейчас процентная ставка начнет нормализовываться. И когда она стала нормализовываться в другую сторону, ну, в общем, понимаете, хихоньки-хахоньки. А у людей взяли кредиты с плавающей ставкой. И предприятия взяли кредиты с плавающей ставкой. И не боюсь этого слова, у Минфина 40%, как они мне объяснили, 40% займов с плавающей ставкой. И даже сейчас, когда вы берете займ, если вы предприятие, конечно, не ипотечник, уж 28% куда уж дальше. Хотя, я думаю, нам очень быстро покажут, куда дальше. Вот. Когда вы берете предприятие, берете кредит с фиксированной ставкой, миленьким-миленьким-миленьким шрифтом написано, что во многих случаях, не во всех, во многих, что банк оставляет за собой право в настороннем порядке повысить ставку.
Ну, конечно, не понизить же, в принципе, повысить всегда.
Ну, изменить. Они пишут политкорректно, политкошерно пишут.
Смотрите, вот глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России, возможно, больше вообще не будет повышать ключевую ставку. Дальше цитата. Потому что ситуация уже под контролем, и инфляционные процессы будут сдерживаться.
Ну, вы знаете, он что-то знает явно то, чего не знал Набиуллина еще на прошлой неделе. Потому что на прошлой неделе сигналы были другие. Но возможно, что действительно с ним поделились сакральным знанием, а может быть, это просто способ успокоить людей. Но в общем целом, понимаете, у нас же есть много религиозных верований. Ну, скажем, католики. У них есть доктрина непогрешимости Папы Римского. То есть, что бы Папа Римский ни сделал, это правильно. Причем совсем недавно, с конца, по-моему, 19 века появилось. Вот. Ну, а есть люди, которые либералы, которые служат финансовым спекулянтам. А есть люди, для которых солнце сходит на неглинный. Вот если для меня солнце сходит на неглинный, то, естественно, я всегда буду говорить, что все хорошо, прекрасная маркиза, и жизнь наладится.
А можем ли мы говорить, что все вот так вот плохо, все нехорошо?
Нет, ну, во-первых, мы живы. У нас горит свет в студии. В некоторых ЖК Москвы отключается свет, но потом все-таки включается.
Ну, это временно.
Это не навсегда. Да. Это не навсегда. Конечно, через некоторое время свет обязательно включат. Вот, пока. А у нас износ коммунальной системы пока не достиг того, чтобы Москву затопило фекалиями. Этого еще не случилось.
Ну, нет, если мы говорим конкретно все-таки про Москву, то Москва-то далеко не самая плохая ситуация.
Нет,
далеко,
Москва вообще далеко. Самый комфортабельный мегаполис мира. Так, если брать. Если смотрите критерии цена-качество, вообще самый лучший с хорошим отрывом. Но говорить, что все в порядке и нужно немедленно удавиться, все плохо и нужно немедленно удавиться, это неправильно. Другое дело, что очень много проблем можно было бы не создавать. Ну, например, у нас рентабельность большинства отраслей ниже ставки Банка России, тем более ниже ставки кредитования. Развития без кредитования нет. Это можно было бы исправить, да элементарно. Ограничьте финансовые спекуляции, как на нашем уровне зрелости финансовой системы делали все. И американцы делали до 99-го года, и японцы делали до нулевого года, и европейцы делали еще во второй половине 80-х, там, китайцы с индусами до сих пор делают. Вот, пожалуйста, ограничьте финансовые спекуляции, давайте кредиты под 2% годовых, под 0% годовых, пожалуйста.
Это зависит от кого? Это зависит конкретно от Центробанка или все-таки от всего экономического блока?
Нет, это зависит конкретно от Банка России, потому что он у нас мегарегулятор, и экономический блок может делать все, что хочет, Банк России абсолютно определяет финансовую конъюнктуру.
Все финансовые рынки, это Банк России. Все дороги опять ведутся к Эльвире Скипзадовне.
Все дороги ведут, не будем говорить куда. Вот, то есть это... Всецело позиция Банка России. С другой стороны, другие ведомства. У нас же не только Банк России, у нас еще есть правительственные ведомства. Вот Минэкономразвитие делает прогноз. Этот прогноз ложится в проект бюджета, на основании него живет бюджет, вся страна живет через бюджет. И значит, 2,5% на следующем году должен быть экономический рост. И все усилия государства направлены на то, правительство, точнее, чтобы обеспечить 2,5%. И весь бюджет написан под 2,5%. А это, между прочим, торможение относительно сегодняшнего экономического роста. Ну, на треть точно, а может, и побольше. А зачем нам тормозить свою страну? А вот, понимаете... Дальше правительство начинает кивать на Набиуллину. Набиуллина начинает рассказывать, что никто не борется с произволом монополии, поэтому экономику нужно грохнуть и так далее. Но, тем не менее, задача, которая реально решает бюджет, это задача... Причем это не просто ниже статистической погрешности, это еще и ниже среднемирового темпа роста экономики, мировой экономики, которая тоже прописана в этом прогнозе. То есть получается, что задачей государства является снижение значимости и влиятельности России в мире. Я имел удовольствие это сказать с трибуны Государственной Думы. Задача действительно масштабная и амбициозная, главное не перепутать для кого. Она явно не для нас. Почему мы ее решаем? Но госпожа Набиуллина бежит впереди этой черепахи, ну, помеси черепахи с улиткой. Она говорит, вы знаете, а вообще говоря, экономический рост должен быть 1,5%. Вписывает это в прогноз. А все, что выше, то перегрев экономики.
Инфляция просто разгоняется.
А, простите, пожалуйста, инфляция разгоняется, понимаете, это не каток паровой. У инфляции есть причина. Причина инфляции не в том, что у людей слишком много денег, это вранье. Когда есть у отдельных категорий, не всегда добросовестных людей, слишком много денег, мы наблюдаем рост цен не на сливочное масло. Мы наблюдаем рост цен на квартиры класса люкс, на ЖК класса люкс, на премиальные автомобили, можно выйти на улицу посмотреть, и на прочие предметы роскоши, которые, в общем, население обычных людей не интересуют, ну, за исключением, естественно, жажды справедливости. У нас недомонетизация экономики, отношение денежной к массы к... ВВП 53%, сейчас может быть даже 55%, а при норме 100%. То есть денег нет, денег не хватает. А когда денег не хватает, цены растут не от того, что денег слишком много. Цены растут потому, что, во-первых, произвол монополий. Когда я монополист, гляжу на политику, разрушающую страну, я пугаюсь и свой страх закладываю в цены. А во-вторых, это рост издержек. Рост издержек по разным причинам, в том числе из-за произвола монополий, ну, из-за простой человеческой алчности. Из-за налоговой системы, которая у нас экспорт сырья освободила от налогообложения, всю нагрузку переложила внутрь страны. И теперь, да, действительно, сверхприбыли олигархов оплачивают, как бы с олигархов берут часть их сверхприбылей в федеральный бюджет, но почему-то берут из кармана людей, а не из кармана олигархов. Вот это такое странное явление. Называется налоговый маневр с 2018 года. Одновременно с повышением пенсионного возраста его сделали. Вот. И вы можете сколько угодно задирать процентную ставку. На условиях нехватки денег это будет только дальше разгонять инфляцию. Просто потому, что кредит становится более дорогим для тех, кто может его взять. И, соответственно, более высокие проценты закладываются в цену. С другой стороны, очень многие предприятия не могут взять кредит, они разрушаются, они гибнут, они банкротятся, и предложение товаров сужается. Соответственно, растут цены на оставшиеся товары. Госпожа Набиуллина очень справедливо говорит, что наша задача обеспечить структурную перестройку экономики, переток ресурсов от неэффективных предприятий к эффективным. Но при этом она смешивает разные сектора экономики. Вот если я в кучу смешаю финансовые спекуляции с производством, если я людей, которые зерно выращивают, смешаю с экспортными трейдерами и буду о состоянии сельхозпредприятий судить по состоянию трейдеров зерна, на экспорт, то я все время буду ошибаться. Во-первых, я буду все время забывать, как наши замечательные денежные власти, что банкротство – это не переток ресурсов, это, в первую очередь, уничтожение основной части ресурсов. Ну да, а некоторая, небольшая часть ресурсов действительно перетекает. А во-вторых, это переток от неэффективного производства. Оно у нас все сделано неэффективным этой процентной ставкой. Ага. Все. А... К финансовым спекулянтам, у которых все хорошо.
А, ну, просто сложно предположить, чем это все закончится. Невозможно уже бесконечно повышать ставку.
Ну, вы знаете, если пациент болен, то он либо выздоравливает, либо умирает.
Каким образом он может выздороветь, а потом, когда начнется снижение процентной ставки, как это вообще будет выглядеть?
Знаете, я не знаю.
Это, может... вот, это пружина, которая сжимается, сжимается,
может
сжимается.
Может быть, какой-нибудь сжимается. Уважаемый режиссер Шахназаров во время очередной беседы с президентом поговорит не о тюбе, а о ключевой ставке. Может быть, такой механизм оздоровления страны. Может быть... магнитная буря какая-нибудь начнется или прекратится, и госпожа Набиуллина начнет заботиться о Российской Федерации, а не только о финансовых спекулянтах Российской Федерации. А может быть, кто-нибудь ей подсунет учебник, она его прочитает, тоже нельзя исключить. Ну, а может быть, произойдет кадровое оздоровление.
Угу. Ну, то есть, вот такие вот варианты возможны, да?
Нет,
вот пока...
и да. Вы знаете, вполне возможно, что нынешняя политика будет продолжаться. Угу. Это очень эффективная политика, очень качественная политика. Обратите внимание, что мы начали добиваться успехов на фронте, и тут, значит, мы получили очень сильный удар в тыл. Угу. Как говорил, по-моему, товарищ Доренко покойный, совпадение, не думаю. Потом его много народу цитировало. Угу. Вот. Но, тем не менее, в этих стенах, я думаю, его можно процитировать. Вот. Так что могут быть разные варианты. К сожалению, проблема заключается в том, что когда предприятие умирает, знаете, как с человеком, умереть-то легко у него, а вот родить его заново, заново создать очень-очень тяжело. Так что ущерб, который наносится сегодня, который наносится там с 2013 года ее замечательной политики, он невосполним, строго говоря.
Такой еще вопрос. Вот сегодняшнего дня банк ВТБ, ну, один из банков, да, поднял уже процент по депозитам до 24%. Прям прекрасный просто процент. Не будет ли, не похоже ли все это уже на какую-то вот пирамиду, да? Люди, знаете, перекладывают деньги с одного депозита на другой.
Идет сейчас лютая паника. У меня есть знакомый, надеюсь, что хороший, но он, к сожалению, очень плохой экономист, он либерал. У него очень узкий круг, как бы круг мышления. Он очень поверхностен. Он прославился тем, что он сказал, что, ребята, ну, подождите, а ребенок стоит средней семье 30-40 тысяч рублей в месяц. И если семья не рожает ребенка, то она должна платить, она получает несправедливую финансовую выгоду. И она должна эти 30-40 тысяч рублей, внимание, в месяц вернуть государству в виде налога. И даже если ребенок только один, а не двое, они все равно должны платить этот налог или штраф 30-40 тысяч рублей в месяц, потому что это неправильно. То, что две трети населения страны, по данным ВШИ, не имеют доход 40 тысяч рублей или меньше, ему, в принципе, неинтересно. Он вот в этих империях витает. И он точно так же сказал, ну, ребят, ну, когда-нибудь это безумие закончится, процентную ставку начнут снижать, тогда эти деньги поступят на рынок, рынок завалится, ну, и чтобы этого не случилось, нужно заморозить вклады.
Ну, вот,
вот он
это,
так сказал.
Но это,
за
да,
это
да,
безумие его, естественно, уже уволили. Из той забегаловки, где он сидит. Точнее, из хорошего места, где он сидел. Но волна пошла. Я спрашиваю представителей уважаемых денежных властей, господа, вы можете гарантировать, что вы этого делать не будете? Мы все понимаем, что это безумие, мы все понимаем, что это может разрушить страну, потому что в 91-м году это разрушило страну. Но, пардон, в 91-м году люди не собирали деньги на помощь фронту, а это еще и финансирование вооруженных сил будет подорвано, если вообще не в значительной степени не остановлено. Вы можете гарантировать, мы этого не планируем. Я говорю, хорошо, вы много чего не планируете сегодня, но планируете завтра. Да, вполне возможно, что они завтра планируют снижение процентной ставки, как Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал. Наверное. Но вы можете гарантировать, что вы не будете разрушать страну? Мы вам уже ответили. То есть, понимаете, это как бы пугает. Но на самом деле, с точки зрения экономики, это мера бессмысленная, потому что у нас, повторюсь, нехватка денежной массы. В 91-м году в Советском Союзе был избыток денежной массы, были деньги, необеспеченные товарами. Сейчас, да, есть отдельные сектора, качественное жилье, не человейники, которые не факт, что достоят до конца срока ипотеки, а нормальное жилье, в котором можно жить. Его очень мало. Там, роскошь какая-нибудь, там, автомобили какие-нибудь, не чтобы заработать, а чтобы вот с ветерком прокатиться. Да, на этих рынках, на рынках роскоши, есть дефицит, потому что кому война, кому мать родна. Но в целом недомонетизация экономики. Вот говорят, сливочное масло, потому что люди стали хорошо жить. Простите, когда люди хорошо живут, они покупают не сливочное масло, потому что вы не съедите три сливочных масла, три брикета сливочных масла вместо одного. Вы никогда это не съедите. А уровень недоедания у нас не такой, чтобы некоторое улучшение жизни привело к обвалу рынка. У нас там другие причины. Прекращение, кстати говоря, резкое сокращение, точнее, льготного финансирования, льготного кредитования сельского хозяйства. В этом причина. Но, возвращаясь. У нас были эпизоды, когда резко, в условиях денежного голода, резко поступали деньги на рынок. Наблюдалось фантастическое явление. Цены не росли, цены снижались. Вернее, инфляция, извините, цены, конечно, не снижались, инфляция замедлялась. Так было после 98-го года. Тогда, да, Примаков, Маслюков и Геращенко ограничили финансовые спекуляции, ограничили произвол монополий. Но в конце 20, после дефолта 98-го, но в конце 22-го года было точно так же. Там больше 5 триллионов просто вкачали денежной массы в экономику, потому что непредвиденные расходы, все понятно, нужно бороться. Так не было роста инфляции. Рост инфляции пошел потом, когда Банк России через полгода завалил валютный рынок искусственным образом, потому что он контролирует и предложение валюты, и сбыт валют, и спрос на нее. Но, как мегарегулятор, но в таких ситуациях, в условиях денежного голода, экономика начинает насыщаться деньгами, и рост рост делового оборота идет быстрее, чем рост денежной массы. Это поразительное явление. В результате денег становится больше в обороте, а рост цен замедляется, потому что деньги, спрос начинает стимулировать деловую активность и стимулирует очень и очень быстро. Ведь у нас сейчас, это сейчас всего это по поводу дороговизны кредитов. Вспомните, год назад основная проблема у такого среднего бизнеса и малого – нехватка спроса, что люди просто перестали потреблять. Просто перестали потреблять. И сейчас, в общем, ситуация здесь не улучшилась. И если вдруг появятся деньги, да, конечно, конечно, я понимаю, что сейчас мне скажут, что деньги на депозитах лежат не у граждан Российской Федерации обычных. Они лежат у ничтожной части богатых и сверхбогатых людей.
Ну, это же не так. Нет, почему? У многих сейчас лежат деньги.
Во-первых, в Москве у многих лежат. Когда кивают на участников СВО, простите, там деньги на покупку всего необходимого, на лечение и на все остальное. То есть это не класс новых богатых. И рост доходов, который фиксируется за счет этого... Простите, это рост доходов фиксируется, а теперь учтите рост расходов. Потому что отдельные случаи неразумного потребления – это именно отдельные случаи. Вот. Там с медициной, с нашей оптимизированной, замечательной и все остальное. Так что, да, действительно, это не очень большое количество людей в масштабах страны. Но, во-первых, оно все равно заметное. Во-вторых, люди все равно будут что-то потреблять, и это запустит развитие экономики. Наконец, там, где люди совсем богатые и совсем безумные, да, это будет инфляция на узком сегменте люксовых товаров, но, грубо говоря, ЦУМ будет дороже Арабских Эмиратов, там, допустим, но, или еще сильнее дороже, я не знаю, какое там соотношение цен. Но это не коснется людей обычных. Поэтому... А с экономической точки зрения замораживание денег – это преступление с точки зрения развития страны. Это безумная глупость с точки зрения экономики. Это проявление безграмотности, абсолютной, конченной безграмотности. Но сколько мы видели таких проявлений безграмотности за последние годы? Начиная с монетизации льгот людоедской 2005 года.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин сегодня у нас в эфире. Программа «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Слушатель пишет, Сергей Эш, 83, эксперту хочу пожелать здоровья, неиссякаемой энергии, всегда слушаю его, всегда он говорит все по делу и понятными словами.
Спасибо большое.
Да, это приятно.
Пожелание здоровья, учитывая, так сказать, состояние нашего здравоохранения, становится все более и более актуальным.
Угу. А вот еще низкий поклон вам тоже.
Спасибо и вам тоже.
Видите, как приятно, сегодня вот пятница, 15 ноября, через полтора месяца у нас опять Новый год. Я напомню, наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений говорит Москобот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говорит Москва. Андрей спрашивает, слушатель, а в чем проблема ее сместить и заменить? Речь идет об Эльвире Набиуллиной.
Ну, вероятно, все остальные возможные кандидаты считаются еще более худшими. Я могу просто это только неким, так предположить.
Просто неким.
Ну да, страна-то пустая.
Неким заменить Эльвиру.
Как-то страна-то большая, да два человека.
Так, а о чем мы еще поговорим, да, вот все начали слушатели писать, присоединяюсь к добрым словам, добра вашему гостю пишет.
Спасибо огромное, и вам тоже, дорогие друзья.
36-й пишет Михаил Делягин, хороший человек, слушатели присоединяются. А о чем я бы еще хотела спросить, ну, проблема демографии, да, в год семьи россияне стали активнее разводиться, это официальная статистика в этом году. В первом полугодии было зарегистрировано 360 тысяч браков и 318 тысяч разводов, следует из статистики российских ЗАГСов. На 360 тысяч браков 318 тысяч разводов. Там приблизительно было такое соотношение, что на 10 браков 8 разводов.
Угу.
Ну, это фантастика.
Просто. Ну, давайте по порядку. Во-первых, да. Сразу же уважаемые эксперты прокукарекали, что во всем виноваты проклятая алчность. Угу. А разводятся люди, чтобы, значит, брать пособие
на
якобы одинокую женщину с ребенком. Во-первых, пособие не такое, чтобы за него рушить жизнь. Ну, я мужчина, но я могу сказать, что для женщины штамп в паспорте значит значительно больше, чем может себе вообразить обычный среднестатистический мужчина. Просто разные психологии.
Угу.
Это просто нужно принять с этим, жить и успокоиться на этот счет. Поэтому я думаю, что основные факторы не то, что государство слишком много платит людям, слишком сильно помогает людям. Знаете, у нас в Государственной Думе с трибуны один уважаемый очень человек, а на предложение гарантировать гражданам России право на жизнь в виде гарантированного прожиточного минимума, пусть даже безумно заниженного, сказал, что это совершенно недопустимо, это именно то самое неприемлемое иждивенчество, под грузом которого рухнул Великий Советский Союз. Напоминаю, что речь идет о суммах денег, на которые прожить нельзя, и которые в разы меньше реального прожиточного
минимума. Сам, скорее всего, не пытался.
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Никогда. Ну что? Человек, который голодал, так сказать, не может.
Uh-huh.
Вот. Но реальные причины. Во-первых, утрата вообще жизненных перспектив. Когда вы не знаете, что будет завтра, когда вы не знаете, откуда прилетит очередное руководящее указание, которое сделает вашу жизнь невозможной, оно может не прилететь, но вы его ждете постоянно. Когда пойдет очередная оптимизация здравоохранения, реформа образования для дебилизации детей, как я понимаю, мусорная реформа, капитальный ремонт, который ухудшает качество дома в ряде случаев, а не улучшает. Когда у вас прорвет стояк, потому что ваш дом 80-го года, и с того времени все сгнило, и так далее.
70-го это еще неплохо, вот это, было. Нет, это 50-х не меняли.
Нет, 50-е годы у вас, если это не... Если это не кирпичный дом, если это хрущевка, то у вас перспектива реновации есть все-таки, у вас есть надежда. А если у вас дом 80-го года, у вас, или там предолимпийские годы, в конце 70-х, у вас надежды нет. Это реальная ситуация, когда в подвале, в горячей жиже, как в каком-нибудь там палеозое, копошатся невиданные существа, неизвестные зоологам и ботаникам, уж там мутация происходит. Вот, вот высокая неопределенность жизни, она разрушает нервную систему людей.
Угу.
Да, я не говорю про боевые действия, я не говорю про близких, за которых страшно. Я не говорю про знакомых, за которых страшно и так далее. Вот это все разрушает нервную систему. Соответственно, людям сложнее жить вместе.
Но, с другой стороны, возникает вопрос...
Падение уровня жизни, извините, я перебью. Падение уровня жизни, это второе, у значительной части общества. И, наконец, третье, то, что не связано ни с чем, это современные информационные технологии. Раньше жили люди даже разные вместе, они друг с другом общались, друг с другом притирались, друг к другу адаптировались. Сейчас у каждого своя социальная сеть, у каждого своя вселенная, в которой он живет. Раньше семья была единым целым, сейчас семья – это содружество индивидуальных людей, разных людей, которые друг к другу притираются в минимальной степени, и, в общем, это становится сложнее быть вместе, чем там 50 лет назад.
Ну, разбежались, и ладно.
И побежали дальше. Жизнь прекрасна. Ну, идеология потребления, это я уж вообще молчу. Да.
Ну, а куда, а чем ее заменить, идеологию потребления? Чем можно заменить?
Вы знаете, невозможно заменить идеологию, которая отрицает государство. Если есть идеология созидания, человек, на самом деле, это одна из базовых потребностей человека. Американский психиатр про это написали Келатон, книга психоаналитики. Одна из базовых потребностей человека, неустранимых, биологически заложена, быть частью чего-то большего, чем он. И если государство говорит, ребят, строим нормальное общество, и ваши дети будут жить лучше вас, неважно, в коммунизме, в капитализме, в первобытно-общинном строе, это уже детали. Люди, в общем... начинают склеиваться вокруг этой цели и что-то вместе делать. И даже начинают терпеть друг друга. Но если я живу ради того, чтобы потребить вот эту вот замечательную чашечку вашего прекрасного чая, с какой стати мне вас терпеть, когда чай такой вкусный, а вы, может быть, неловким взглядом отравите мое удовольствие? И все. Вот понимаете, вот это объективные потребности нашей эпохи. Вот отдельно уровень жизни, отдельно утрата смысла жизни, отдельно неврозность, нестабильность, паника, подавленная паника, которая неврозами прорывается. У гражданских людей, я подчеркиваю, тех, кто повоевал, это отдельная тема. А вот есть объективные вещи, связанные с информационными технологиями.
Вот слушатель Лимузин просит меня спросить у гостя про идею, где и в чем наша идея?
Наша идея – это труд ради улучшения своей жизни как части общей жизни.
А вот другой слушатель, Костя Змитина, пишет. Может, людям уже перестать надеяться на государство и самим начать решать свою жизнь? Моя семья с каждым годом все лучше живет, потому что мы работаем и ничего не просим от государства, кроме того, что нам дают без спроса.
Вы знаете, вот правда. Я действительно тоже принадлежу к этой же категории людей, но здесь есть большие погрешности. Большое количество людей не может жить самостоятельно, когда ухудшается экономическая конъюнктура. Что значит жить самостоятельно? Это значит, я должен делать что-то, что полезно другим людям, за что они готовы мне платить деньги. Смысл бизнеса в чем? Я нахожу потребность людей, за которую они готовы платить. Но если у людей все меньше денег и снижается уровень потребления, этих потребностей все меньше, все сложнее найти. Если государство разрушает предприятие, я самостоятельный человек, я работаю на заводе. Да, добро пожаловать в 92-й, 94-й, 96-й, боюсь, 2025-й. Да, собственно, и в этом веке у нас закрылось дикое количество предприятий. Так что это позиция сильного человека. Я совершенно не приемлю иждивенчество и выученной беспомощности. Когда вот правда приходит некоторое количество людей, которые говорят, я ничего не могу. Вот вы за меня должны все сделать.
Решите все за
меня. Ну, ладно, я депутат, я обязан. Да, я живу за его счет. Но когда я просто был аналитиком, ко мне приходили точно так же. И я, в общем, вел себя крайне невежливо в классическом либертарианском стиле, не пусть этого слова. Потому что если человек здоровый, все в порядке, знаете, работы может не быть в Ешкар-Оле. Да.
Так сейчас дефицит кадров, он полно работ.
Да.
Реально полно.
Так что, нет, здесь отдельная проблема. Дело в том, что система образования, первое, что она разрушает, это способность к логическому мышлению. А второе, что она разрушает, это трудовую мотивацию. И люди, которые выходят из вузов уже, это профессиональные безработные в ряде случаев, которые просто не понимают, что нужно работать, что им дают деньги, там, благо, не потому что они такие хорошие, а потому что они должны что-то сделать. Пенсионер, он свое отработал. Ну, или он же не может. А ты можешь, ты должен. Вот это ощущение. Вот нас учили в свое время еще при советской власти, что права человека прекрасная штука, но она возникает в результате исполнения человеком своих обязанностей. Вот ты не исполняешь обязанности. Родной, у тебя есть право на жизнь, то есть тебя нельзя убить на улице. Просто так. И все. Крутись, как знаешь. Вот. А сейчас это, к сожалению, фундаментальный слом мозга и их девенчество, и вот выученная беспомощность – это такое свойство колонии. Я раньше думал, это свойство обычных колоний, когда индус говорит, нет, ну как я могу посмотреть на белого человека, это же невозможно. А это, оказывается, экономической колонии типа нашей тоже свойственно. Что мы можем сделать? Мой любимый плакат, моя любимая карикатура, когда стоит миллион человек на улице, и каждый стоит с одинаковым плакатом, на этом плакате написано, а что я один могу-то? К сожалению, приближается время, я это говорю как человек, который любит стабильность, который умеет комфортно себя чувствовать в стабильности, приближается время, когда люди начнут объединяться, и люди начнут сами решать свои проблемы, если государство не начнет исполнять свои обязанности. Понимаете, задача государства в том, чтобы решать общественные проблемы, которые люди не могут решить сами. А если человек может решить сам, но не хочет, его нужно бить по голове, чтобы он решал. Ну, фигурально выражаясь, естественно. Но когда государство вместо того, чтобы вместо решения проблем начинает заниматься созданием проблем и искренне полагает, что это его функция, ну, какие-то элементы в этом государстве так думают. Ну, знаете, ребята, не надо заходить в таком состоянии в трансформаторную будку. Может быть, и нехорошо.
А какие проблемы сейчас создает государство?
О повышении процентной ставки мы с вами только что обсуждали. Лишь на ровном месте. На ровном месте. Вот знакомые на Кубани, дальние знакомые, работают, работали. Да, государство создало им райские условия. Лизинг сельхозтехники 3% годовых. Только собираете урожай. Но они собирают урожай, отдают его зерновому трейдеру. Прибыль от экспорта зерна – это не про них. Они нормально, хорошо живут. И им говорят, знаете, с 1 ноября вместо 3% будет 28%.
Неплохо.
Говорят, спасибо, возьмите, пожалуйста, вашу технику и можете делать с ней что хотите. Мне сказали по-другому, но я перевожу на литературный русский язык. Простите, пожалуйста, а это сельское хозяйство, это житница страны.
Я вот... То есть все льготы взяли, отменили?
Ну, не все, некоторые еще действуют, но их резко сократили. Понимаете, вот когда министр сельского хозяйства Оксана Луц сказала, что нужно молиться за урожай, я очень его покритиковал за это. А сейчас мне стыдно, потому что я понимаю, что просто я не заметил, что там в сентябре месяце резко, драматически сократилась сельхозподдержка. А как убирать урожай без льготных кредитов в ситуации, когда экономическая активность возможна только в порядке исключения? Или льготные кредиты, или бюджетное финансирование, или специальный налогово-административный таможенный режим в разного рода экономических зонах. Создали такую модель, что за пределами этих явлений природа трава не растет. А потом стали сокращать.
А по поводу исполнения обязанностей, вот интересное предложение на днях прозвучало. Демограф Владимир Тимаков в эфире нашей радиостанции.
Ну, какой же еще?
Такой же еще все, ну,
что,
все
есть эти какие-то, есть какие-то другие радиостанции
в эфире, да, нашей радиостанции, говорит Москва, предложил лишать пенсии тех, кто бросил детей. Ну, вот алименщики, которые не платят алименты. Я цитирую дальше. Я считаю, что необходимо, чтобы то же самое пенсионное обеспечение зависело от количества воспитанных человеком детей, рожденных и воспитана. То есть пенсия должна складываться из двух компонентов. Какой трудовой вклад вы внесли в течение жизни и родительский вклад.
Ну, начнем с того, что у нас все очень плохо и с трудовым вкладом. Да? Пенсии мизерные. И после колоссального, беспрецедентного повышения, которое у нас запланировано на следующий год, они мизерными останутся. Их нельзя будет жить по-прежнему. Да, когда-то обещали по международным нормам 40% от среднего заработка, сейчас там, дай бог, 28%. Но! И эта доля снижается. Но. Давайте по порядку. Первое. А у нас до 30% семей бесплодно по медицинским показаниям. Мы людей будем наказывать за успехи собственного, прости господи, здравоохранения?
Ну, это также
за и качество, с налогом. За качество питания и за все остальное. Второе. Если ипотечник, если, извините, алименщик, извините, ради бога, а я больной все время. Если алименщик не платит алименты, то он совершает правонарушение. Его нужно наказывать за правонарушение в момент, когда он его совершает. Если человек утаивает доходы, это все видно. Мы же сейчас все цифровизованные. У нас банковские карточки у каждого. Я не очень понимаю, зачем нужны спецслужбы, когда по банковским переводам у человека все видно, если он, конечно, там целенаправленно чем-то криминальным не занимается.
Ну, есть серые зарплаты, черные зарплаты.
Черные зарплаты даются в конвертике. Я с этим конвертиком иду куда? Обычно в банк.
И туда же кладу.
И я эти деньги трачу не в наличной форме. Нет, ну, конечно, если я умный, то я трачу в наличной форме, но большинство... Это все контролируемо. Это все при желании контролируемо. Но с элементщиками проблема. Во-первых, у нас элементы считаются черти как. То есть, если действительно у меня маленькая зарплата и высокие премии, то я вполне могу как бы выкручиваться. А во-вторых, у нас наказание их разнообразное и увлекательное, но давайте усиливать наказание элементщиков. Давайте усиливать. Но говорить, что вот мы подождем, ты покуражишься, ты насладишься жизнью, а когда ты будешь пожилой, старый, беспомощный, мы тебя прихлопнем. Ну, это некоторый
абсурд. Не на что будет купить хлеб.
А понимаете, это некоторый абсурд, потому что у нас вообще до этого состояния-то значительная часть людей не доживает, а еще больше не надеется на жизнь. Если мне кто-нибудь сказал, что я до 50 лет доживу, я бы очень сильно смеялся в 18 лет и в 16. Но, еще есть один нюанс. Это проблема всего правосудия, но здесь она усиливается, доводится до абсурда. Проблема правосудия в том, что наказывается совершенно не то, не та самодовольная скотина, которая в упоении своей властью совершает преступление. Наказывается в той же физической оболочке обычно морально раздавленный человек. А вот эта вот скотина, она уходит ненаказанной. Это другое состояние того же самого человека. Вот. Ну, я не беру рецидивистов, я не беру особо циничных преступников, я беру обычного человека, который там что-то натворил. Вот пока он совершает преступление, он чувствует вседозволенность. Он обычно опьянен этой вседозволенностью. А наказывается уже другой человек. Это психологи очень хорошо знают, криминологи это описывают, поэтому нужна профилактика, а не наказание. Угу. Наказание, конечно, тоже нужно, но профилактика важнее. А здесь это вообще разводится. То есть я глумлюсь над своими детьми, сколько захочу, а потом мне, значит, я буду наказан.
Это... Старости, когда я стану немощным.
Когда я стану немощным, но это уже какой-то садизм, извините. Это как люди говорят, что мы не хотим смертной казни, потому что мы хотим, чтобы он посильнее помучился. По-человечески понятно, но все-таки садизм не может лежать в основе государственной политики.
Здраво, говорит гость, пишет Глеб. Так, Виталий Филье очень хочет, уже несколько раз мне писал, очень хочет про БРИКС поговорить. Вопрос про наш любимый многополярный суверенный БРИКС. Будет ли у стран БРИКС единая валюта?
Нет, и президент об этом сказал.
Нужна ли она вообще?
Знаете, в принципе, нужна замена доллару. Потому что когда мы рассчитываемся, не нужно, чтобы посторонний дядя нас смотрел. И при желании мог прерывать наши расчеты.
Может ли что-то заменить сейчас доллар вот в качестве именно резервной мировой валюты?
В качестве резервной мировой валюты пока нет. Китайцы пытаются с юанем, у них не очень получается, но цифровой рубль, вообще в целом цифровые валюты, они вполне годятся для расчетов. И президент как раз перед саммитом в Казани, собственно, это и описывал. Потому что цифровой рубль, цифровая валюта, это расчеты от банка, от центрального банка к центральному банку. Через банковскую систему она не проходит, в принципе. Да, это плохо для банковской системы, но это не видно со стороны.
К чему будет привязан цифровой рубль? Ну, цифровая валюта вообще, в
принципе, на первом этапе, валюта. Я думаю, я боюсь, она все равно будет привязана к тому же самому доллару. Потому что рубль, цифровой рубль, это просто разновидность обычного рубля, просто она невидима для посторонних соседей. К чему привязывать? К тому, что есть. Хотелось бы, конечно, привязывать к единице энергии, там, к единице удовольствия, к единице радости, к единице нашего суверенитета. Но к чему проще всего, к тому и привяжут.
Все равно опять
нет, к доллару. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Кто бы сказал, что в Москве будет сложно сдать долларовые купюры? А это же так.
Да, это правда. Но вот накануне доллар за 100 улетел на Форексе вдруг.
Вы знаете, далеко не в первый раз. И вы знаете, на фоне общей нервозности, на фоне общей готовности принять любой бред, если этот бред говорится в адрес государства, и надо сказать, что это состояние, в котором общество винить сложно, государство это заработало по-честному такую репутацию, ну, не первый раз улетел за 100. Не первый раз.
А почему? Причина-то в чем сейчас?
Причина в том, что когда вы повышаете процентную ставку, вы не просто разгоняете инфляцию, вы еще рубль девальвируете, если вы это делаете в условиях нехватки денежной массы. Мы так жили весь 14-й год, когда повышают процентную ставку. Все, кто хотел вложиться в производство, понимают, что вкладываться в производство нельзя, и бегут на валютный рынок скупать валютку и заваливают его просто полностью. Мы это проходили в 2014 году, по-моему, даже в 2015 еще местами. И сейчас мы это проходим опять.
Опять появились вот эти прогнозы, но появляются тут же алармисты, да, когда в какие ситуации подскочил доллар за 100 на Форексе. А, ну все, но доллар там в будущем году что точно будет 150, потому что нефть упадет до 40,
Нет, давайте по порядку. Во-первых, все определяется государственной политикой. Если у нас государство займется развитием экономики, то рубль укрепится довольно существенно. Другое дело, что, скорее всего, с этим, как бы, с этой либеральной идеологией оно и не займется. Вот. Второе, 200 рублей за доллар мы не увидим просто потому, что вот пока дедушка Байден жив, вот есть такое, знаете, есть такое здоровое, тихое злорадство. Вот он сказал 200 рублей за доллар.
Этого
вот
не будет,
он
да.
этого не увидит. Может быть, потом. Но он этого не увидит никогда на этом свете. Вот. Значит, у нас будет 100 долларов за рубль. Это не сакральная величина. Просто рубль слабеет, посмотрите. Было 83 не так давно. Рубль слабеет, потому что задирается процентная ставка. Рубль слабеет, потому что разрушаются производительные силы общества. То есть... К сожалению... Вот, поэтому при этой политике он будет слабеть и дальше. Не аурально, не катастрофически. 110 увидим.
Ну, постепенно так.
Да, вот увидим 150. Если, нет, если что-нибудь сотворят эксклюзивное, то можно и 150 догнать. Это же было бы желание, что называется. Спекулянты, они же зарабатывают не на монотонном движении рынка, а на колебаниях. Поэтому должны быть большие колебания. Чем больше, тем лучше. Вот, а что может быть, ну, гарантировать это не нужно, и бояться этого не нужно, потому что, к сожалению, глубокому, на это мы никак не влияем, это произвол, абсолютный произвол, мегарегулятора, так называемого, который контролирует при помощи установления правил регулирования и предложения валют, и спрос на валют.
А слушатель спрашивает, Ник Юстас, а где, скажите, нехватка денежной массы? Скорее надо говорить о ее переизбытке. Печатный станок работает на износ. Вот неоднократно, постоянно вот об этом.
Вы видели этот печатный станок?
Вот этот, да, мифический печатный станок, который постоянно вот работает.
Большую тайну. Да. У нас действительно прекрасный печатный станок в Газнаке, но деньги, о которых мы идем речь, это просто запись на цифровые записи на счетах. Это просто циферки. Это просто единички и нули в компьютерной программе. Вот. Что касается, да, действительно, у нас есть приличная эмиссия, но у нас, вообще-то говоря, очень большая экономика. И у нас цены растут очень сильно, увеличивая масштабы экономики. И отношение денежной массы к ВВП за время руководства Банком России на Бируной выросло с 47 до 53%. Сейчас, может быть, уже и 55. Ей за это большое спасибо. Это прогрессивное движение. Но абсолютно недостаточно. Так что станок-то может работать на износ, но и цены у нас, извините, у нас инфляция не 8% годовых. Надеюсь, все это понимают.
Ну, вряд ли кто-то это не понимает, причем даже те цифры официальные, которые называются...
Те, кто составляет официальные прогнозы, они этого явно не понимают.
Они не понимают даже, там инфляция во сколько раз она в реальности, это может быть больше?
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас можно говорить, вот в этом году можно говорить где-то 24% по итогам года. В прошлом году, я думаю, было меньше 20%, было процентов 18%.
Тогда можно сказать, что ВТБ, в принципе, вот как раз покрывает
вполне,
инфляцию
да, но это, своими опять-таки, процентами это премиум, по вкладам. Да, это премиум процент. Потому Повторно. Что я заглянул, пока мы тут разговаривали, я заглянул себе в телефон. Мне никто ничего не предлагает.
Опять.
К сожалению.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин был сегодня гостем программы «Умные парни». Михаил Геннадьевич, спасибо большое.
Спасибо вам.
За эфир. Меня
спасибо
зовут...
вам.
Да, очень было интересно, много нам писали. Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.